Добрый день всем, и мы с вами начинаем наше очередное всегдашнее sit-down-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Еще раз добрый день.
Доброго дня, Сергей Александровичем Бунтманом, неизменно, безусловно.
Просто Станислав Александрович пересматривал основные моменты общения Владимира Владимировича Путина с городом и миром и конспектировал важнейшие моменты. Вот поэтому несколько мы задержались. Я как вот закоренелый, ну как бы сказать, двоечник. Я так только в воспоминаниях и свидетельствах современников сегодня узнавал, что говорит Владимир Владимирович Путин. Вы следили за тем, что говорил президент
Ну,
России?
целиком это невозможно, сказать, потому что можно сказать, пострадать от света, исходящего от президента, только в темных очках, если специальных защитных. Поэтому тоже в основном во второисточниках, но некоторые фрагменты посмотрел я на видео, особенно когда он говорил об Украине, легитимности или нелегитимности ее властей, потому что в такие минуты он возбуждается, и в нем чувствуется интерес к обсуждаемому предмету. В то время как в целом же Владимир Владимирович очень не любит публичность. В этом его большая проблема, что он находится на должности, требующей предельной публичности, а это для него весьма болезненно. Поэтому так прокрастинирует, опаздывает на мероприятие. И сегодня даже опоздал на несколько минут на эту прямую линию. А здесь, когда что-то интересное, интересных сюжетов два, как правило. Это то, чем он занят в данный момент. Уже давно это борьба с Украиной в самых разных формах и проявлениях. И всякие сальные анекдоты. Вот в этих ситуациях он выглядит живым человеком, а не каким, так сказать, роботом, поставленным выполнять очень скучную, раздражающую его миссию. Вот поэтому пару фрагментов я посмотрел, благо они опубликованы во многих медиа отдельно от общего тела мероприятия, да, сказать, чтобы убедиться в том, что Владимир Ильич верен себе и таки верен себе, конечно.
Сегодня, как мне показалось, пишет нам в чате некто Алекс Мал 43, показалось, что выступление отличалось от предыдущих.
Ну, я думаю, что с помощью чата GPT, если известного продукта корпорации OpenAI, если бы собрать предыдущие выступления и попросить дать сегодняшнее, то было бы примерно то же самое. Я таких качественных различий не увидел. Там были некоторые интересные замечания. Например, о том, что россияне стали есть вдвое больше мяса. Прошу, не есть, а потреблять вдвое больше мяса. Что, безусловно, вызывает закономерность.
Слово «мясо», да, в данном
Жидкое мясо,
контексте
да.
Как-то так нехорошо звучит все
Жидкое
это.
мясо. Но Владимир Владимирович четко объяснил, почему дорожают продукты питания. Потому что россияне, грубо говоря, зажрались. Рост спроса на еду опережает даже стремительно повышающийся объем ее производства. И поэтому, поскольку всем очень хочется есть, не от голода, а наоборот, от азарта, наконец.
Ну, рождает аппетит,
Пищу,
приходит
пищу, да,
во
времена,
время еды,
конечно,
да.
пищу распробовали.
Да.
В советские времена, наконец, россияне поняли, что еда существует на самом деле, а не только в грезах и тех самых воспоминаниях современников, о которых вы говорили. А раз так, нужно больше, больше еды. Я вот на канале Белковский в рамках проекта «Параклет» делал видео истории моего ожирения, где описывал синдром голодного детства как важный фактор ожирения. Что если тебе доступен какой-то объем еды, он должен быть использован полностью. Условно говоря, вот при покупке еды ты оцениваешь размеры своего холодильника, а не потребности в еде, ибо надо полностью заполнить холодильник. Ибо мы с детства, это вошло в наш костный мозг, что завтра еды может не быть. Поэтому если вдруг видишь ее рядом с собой, надо схватить ее по максимуму. Да? Как в свое время, когда я познакомился с Борисом Абрамовичем Березовским, один его помощник сказал ему, желая, видимо, меня уязвить, что Белковский – это человек, который вот когда приносит тарелочку с маленькими бутербродами, канапе, съедает моментально все бутерброды. Борис Абрамович, честно, тут же спросил меня, так ли это. И я ответил, что да, конечно, так, потому что это проявление моего синдрома голодного детства. По этой причине, например, даже если я совсем не голоден, я не могу не есть в самолете, потому что уже дают, уже все. Это нельзя выбросить. Да? Борису Абрамовичу это понравилось. Это скорее пошло мне в плюс, что я честно признал наличие синдрома голодного детства. И этим синдромом обуреваема значительная часть многонационального РФ народа, которая сформировалась еще при советской власти, особенно в тяжелейшие времена рубежа 80-х-90-х годов. Поэтому, конечно, наступает жор, так называемый, и этот жор приводит к росту цен. Это все. Вот это Владимир Владимирович достаточно внятно сегодня объяснил. Может быть, в этом была какая-то новизна и живинка. А в целом он повторял свои обычные мантры, сказать, особенно, конечно, про Украину. Видно, что эта тема главная, как ни крути, но, правда, еще там пропал интернет на Чукотке, как сообщила радио Порга. Но это потому, что там давно уже нет Романа Аркадьевича Абрамовича. Кстати, согласно легенде, Роман Аркадьевич Абрамович стал губернатором Чукотки еще и потому, не только потому, конечно, а и потому, что там можно было перерегистрировать себе нефть и перекладывать ее налоги из одного своего кармана в другой, но потому, что там очень легко дистанцироваться от окружающего мира. Вот можно закрыть аэропорт Анадырь под предлогом снегопада и неделю ни с кем совершенно легитимно не встречаться и не общаться.
Да, вообще не худший губернатор Чукотки-то был, вообще-то.
Нет, это просто расцвет максимальный, ну, как бы, территория маленькая, деньги огромные, конечно, и о нем он стал героем и кумиром чукотского народа. Кстати, вы знаете, что тут же Роман Аркадьевич, в последний раз мы о нем заговорили, можно на секунду отвлечемся от Владимира Владимировича, тем более, что для новейшей истории РФ еще неизвестно, кто более ценен. И Роман Аркадьевич в последние уже 2,5 года ищет вариант, как бы ему разморозить деньги, вырученные от продажи Челси, футбольного клуба. Это 2,5, что-то такое, миллиарда фунтов, по-моему, большая сумма. Надо сказать, что это очень успешный бизнес-проект оказался. Вложено было в него изначально раз в 10 меньше. И то он хотел через помощь пострадавшим от войны в Украине, потом от войны в Израиле. А тут нам сообщили на днях, что в тяжелом финансовом положении Ватикан. 83 миллиона евро дефицит бюджета Ватикана 2024 года и 610 миллионов евро дефицит пенсионного фонда Ватикана. Может быть, через Ватикан разморозить? Давайте подскажем Роману Аркадьевичу. Мы ни на что не претендуем, ни на какие доли, откаты, проценты.
Нет, конечно, нет, конечно.
Из гуманитарных соображений, если перечислить Ватикану 2,5 миллиарда, наверное, их разблокируют, и значительную часть, опять же, можно отмолить себе обратно.
Ну нет, да, это немножко, немножко напоминает горестную историю с индульгенциями, которая так привела к реформе в начале XVI века.
К реформации, я бы даже сказал, да, не просто к реформе. Но тут папа Франциск, ему на днях исполнилось 88 лет, всячески намекал, когда его спрашивали, кто будет вашим преемником. Это как Владимир Владимирович Путин спрашивал в свое время, кто может быть президентом Российской Федерации? На что он отвечал, ну как кто? Любое физическое лицо, гражданин РФ, прошу прощения, достигший 35 лет. Вот Путин, папа был более определенным в этом смысле. Он сказал, что, видимо, следующим папой будет Иоанн 24-й. Его спрашивали с намеком на нынешнего гонконгского кардинала Ли Шорена, что не появится ли первый папа оттуда, из Китая. Он не подтвердил, не опроверг это, поскольку трудно оценивать шансы задолго до конклава, но дал понять, что такое Иоанн 24. Это новый папа-реформатор, как Иоанн 23. Что, так сказать, римская католическая церковь, видимо, будет подлежать глубокому реформированию, но уже, как говорил в таких случаях Леонид Ильич Брежнев, после меня.
Ну да, вполне она все время реформируется и уже достаточно давно. Вот, ну, вернемся к Владимиру Владимировичу все-таки.
Владимир Владимирович, если вы спросите меня, что бы я выделил еще, кроме его, это,
да,
конечно, продолжается сага с Орешником.
Но это ведь тоже живая история, которая его очень сильно интересует, волнует. И Орешник этот у нас присутствует просто постоянно последние недели.
Разумеется, потому что с помощью Орешника Владимир Владимирович Путин наконец нашел магический рецепт, как по-прежнему шантажировать весь мир полной катастрофой, но не использовать при этом аргументы, связанные с ядерным оружием. Потому что Орешник – это не ядерный. То есть он теперь безъядерно шантажирует мир. А значит, он не нарушает никаких табу, в том числе установленных его уважаемыми китайскими и индийскими партнерами, всегда дававшими понять, что грозить ядерным оружием не надо, это перебор, это переход красных, желтых, зеленых, каких угодно линий. А тут все, безъядерная угроза, поэтому, так сказать, ничего страшного. Ядерной войны не будет. Будет, так сказать, такая борьба за мир, что камня на камне не останется, как в старом анекдоте. Но здесь же, кроме всего, выяснилось, подтвердились смутные опасения, что, во-первых, орешник, конечно, является продуктом советского времени, а не какой-то новейшей разработкой российского оборонно-промышленного комплекса. И более того, что самое печальное, украинской разработкой, что орешник, который назывался тогда «Универсал», был первично создан в 80-е годы 20 века в Днепропетровском КБ «Южное» на предприятии «Южмаш», которое стало первым объектом его удара. Именно в этом был и символизм, что именно на родину-то он и отправился, прямо не только на большую, но и на малую родину. А уже на фоне распада СССР его передали московскому НИИ теплотехники, так называемому, с тех пор. Изначально назывался «Универсал», потом стал «Орешником», хотя наша с вами креативная группа Бунтмана-Белковского КГББ предлагает другой нейминг, не побоюсь этого слова, он же и брендинг. Два варианта мы
Да.
предлагаем. На мой взгляд, более убедительных, чем орешник. Первый – щелкунчик.
Да.
Щелкунчик, потому что это культовый балет. Вот сейчас проводятся даже аукционы по продаже билетов в Большой театр на Щелкунчика, и цены достигают чуть ли не 3000 долларов.
Ну, цены на щелкунчик балет достигают цен на производство орешника примерно так же.
Да, то есть «Щелкунчик», ну, помимо культовости балета, еще это тут подтекст, что мы перещелкаем, так сказать, если что,
Да.
наших неприятелей. И вот название, которое нравится больше всего мне лично, субъективно, «Своречник». Во-первых, там «СВО» – это специальная военная операция, а во-вторых, «Своречник» – это вот такое типичное отражение российской экономики распила, отката и заноса, той самой легендарной экономики роз. Поэтому тут все, так сказать, продирается медведь сквозь лесной сворешник, как говорилось, чтобы стать птицы петь. Вот. Это все, так сказать, поэтому я призвал бы задуматься над тем, что орешник, возможно, это не последний вариант этого названия.
Ну ладно, думаю, будем ждать.
Надеюсь, как учил нас классик французской литературы, столь актуальный, опять же, для наших советских времен.
Да. Здесь он веско и, как это полагается, отбрил американского журналиста.
Срезал.
Всячески срезал просто его, вот я не знаю, ничего не осталось от того.
Это по какому поводу это дело?
Насчет суверенитета, насчет войны, насчет того, что специальная военная операция достигла всех своих целей, Путин сказал, и армия сейчас действительно уже не вторая, а лучшая по своей боеготовности, боеспособности, боезанятости и прочему, прочему. А также вот распространялся об убийстве генерала Кириллова и говорил, что это теракт. То есть он просто вот как будто подставной американец был, так вот специально.
Это американец говорил, что это теракт? Это как-то упустил, да?
Американец говорил, убийство, но вот вы назвали, вот, что убийство, вы тем самым не отрицаете, что это теракт, и так далее, и так далее.
Ну, а что же здесь отрицать? Тут же надо задуматься о сакральной роли, не побоюсь этого слова, гештальта, повара в путинской судьбе и биографии. Дело в том, что известно, что, кажется, дедушкой Владимира Владимировича Путина, во всяком случае, по официальной легенде, был повар, кремлевский повар, который готовил еду для Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Потом повар, следующий повар в его биографии – это Евгений Викторович Пригожин. В общем-то, единственный российский оппозиционер, который мог реально прийти к власти. Но на этом пути, кстати, не был поддержан коллективным Западом, поэтому прав Михаил Борисович Ходорковский, который говорит, что Запад хоть и ругается на Путина, плюется на него, а все-таки предпочитает иметь дело с ним, а не с какой бы ни было ему реальной альтернативой. Если поддерживает российскую оппозицию, то так игрушечно и понарошку. А вот уже третий повар, же тот, кого обвиняют в убийстве генерала Кириллова. Он же повар из узбекского ресторана. Так что здесь вот эта линия поваров, она, так сказать, тут...
Да, поварская линия очень
этой
серьезная.
адской кухне, да, сказать, она, в общем, сказать, прослеживается весьма и весьма. Здесь что-то есть сакральное. Притом я бы обратил внимание, что это же еще увязывается с темой миграции, что опять же мигрант что в Крокус-Сити-Холле, что с убийством генерала-лейтенанта Кириллова. Тут кругом мигранты, дети капитана. Мигранта, помните, мы так предлагали назвать спектакль
Да.
Константину Юрьевичу Богомолову на самую животрепещущую тему современной российской политики и истории. И прямо сегодня, я не знаю, диверсия это, что это, глупость или измена, сказать пока сложно, но Мария Владимировна Захарова, будучи очень опытным профессионалом, тем не менее сказала какую-то странную вещь, причем именно сегодня, 19 декабря, что РФ близка к отмене визового режима с Пакистаном. То есть такое ощущение, что генералов слишком много, их некуда девать.
Да.
Не напасешься на всех наград. Покойный же тоже был герой России, кажется, за Сирию как раз. До прежние свершения в Сирии. И вот здесь надо задуматься, ведь не стало ли победоносных военачальников слишком много, что уже и с Пакистаном отменяют визовый режим.
Ну да, получается так. А вообще у нас очень интересно, в свое время Сердюков, на самом деле реформатор и недоведший, да, реформатор несомненный. И когда его спросили, а как это вот все выглядит, вот у нас был такой обед в ТАССе, как это бывает, с новым министром тогда. И он показал, что российские вооруженные силы представляют собой вот опрокинутую пирамиду. Опрокинутую пирамиду, и что наверху вот генералов невероятное количество, просто невероятное количество. И гораздо меньше, там, например, тех же унтер-офицеров, сержантов, которые совершенно нужны для нормальных вооруженных сил. Так что я не знаю, но он же произведенный не так давно был генерал. Да, в генерал-лейтенант это произведен был
Ну, командующим-то
Кириллов.
этими химическими войсками уже давно он возглавлял Академию химической.
Командующий, да, он был,
А
он,
ему,
ну, из
конечно,
генерал-майоров он стал
надо отдать должное
генерал-лейтенантом.
там, тем, что, так сказать, генерал Кириллов был действительно примечательной очень личностью. И не только тем, что он, по его собственному утверждению, раскопал биолаборатории в Украине американские, хотя их координаты так никому и не известны. Возможно, кроме тех, кому они должны быть известны. А кроме того, он же раскрутил историю с боевыми комарами. Помните, Сергей Александрович?
Да, с лабораториями и комарами. Вот он,
Дроны с боевыми комарами,
открыватель лаборатории.
а потом методом нехитрого изучения этого, дроны с боевыми комарами, в том числе с помощью все того же продукта ChatGPT корпорации OpenAI, я установил, что это сатирическая была история, что был такой лжеизобретатель американский Калверт Милл, вернее, его не было, скорее всего, это такой только бренд, придуманный какими-то острословами, который запатентовал несколько специфических изобретений в период 2014 по 2016 год. Как то пуля, которая вызывает инсульт, вертолет, перемещающийся по железной дороге, подпорка для женского бюста, для дамского бюста, и среди них был и дрон, начиненный для перевозки отравленных комаров, ядовитых комаров. Но, так сказать, поскольку чат GPT еще не был тогда установлен в Министерстве обороны, видимо, кто-то принял совершенно всерьез, и генерал Кириллов оттранслировал. Но больше все-таки меня в судьбе генерала привлекает его скромность, что он жил на Рязанском проспекте в многоквартирном доме. К чему бы это? То есть, значит, что он не был вовлечен в схемы. Сварешник – это не про него. И поэтому, в общем, вдвойне жаль такого видного военачальника.
Ну да, но вообще сейчас похоже на некую такую очень и очень очень и очень такую, я бы сказал, нервную историю. Потому что первое, что написали блогеры, вот Z-блогеры, вот военкоры, и о чем заговорили, что это такое за вообще безопасность командного состава. Что это за
Ну, конечно, тем
безопасность, когда
более,
можно оставить самокат и грохнуть самокат прямо перед подъездом на выходе генерала?
что... тем более, что сам генерал, по словам его близких друзей, жаловался на то, что он возможный объект охоты. Ему угрожают в связи с боевыми комарами и биолабораториями в Украине, потому что он разгласил какие-то важные тайны, которые не были доступны обыденному сознанию. И тут, и несмотря на это, его совершенно не охраняли. Да, это как-то и давали жить на Рязанском проспекте.
Да. Так что здесь много всего странного. А вот моментальное обнаружение вот тут сына капитана-мигранта, моментальное обнаружение, во что можно поверить, но текст у него был довольно странный, который он произносил.
А что вы имеете в виду? Какие странные элементы этого текста?
Странный, ну, очень гладкий текст он произносил, но это после определенных там обработки и внушения это всегда делается. Глядел еще куда-то вниз, подглядывал. Вот этот узбекский товарищ, не товарищ, гражданин, да, повар. И все это как-то вот какие-то белые нитки чувствуются здесь. Хотя Украина сама сказала, что да, это операция СБУ, но что-то какая-то странная операция
Украина
получается.
делала противоречивые заявления. Сначала говорил, что они ни при чем, потом, что СБУ. Ну, для СБУ важно в любом случае было взять на себя ответственность, потому что это несколько повышает морально-боевой дух. Демонстрация таких возможностей, что убрали, так сказать, уже не просто какого-нибудь Z-фрика, а настоящего генерала-героя. А все-таки ситуация на украинских фронтах весьма непростая, и это, так сказать, имело определенные имиджевые пиар-последствия. Хотя и часть украинской власти, и тем более американские партнеры в лице новоназначенного спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, это скорее осудили мягко, как что это некоторый перебор с точки зрения этики ведения войны. Но это само по себе, даже если украинский след верен, это еще не означает, что именно этот повар из Чайханы был исполнителем. Тем более, что судя по тому, что он все делал сам один, сам, что такой собрал взрывное устройство, пристроил его, наладил всю эту систему, как его привести в действие, это профессионал высочайшего класса, который, видимо, учился где-то в школе террористов. Во глубине егильских руд, а не только на повара. А повар это была только операция прикрытия. То, что он еще и был профессиональным поваром, только повышает класс его как профессионального устранителя генералов. Так что да, здесь что-то такое, вопросы остаются, как говорил по этому поводу Михаил Сергеевич Горбачев.
Да, вопросы
По этому
остаются.
поводу, да, по другим, понятно.
Но надо было быстро это сделать, да? Или как? Быстро, быстро обнаружить, быстро выявить, быстро раскрыть это дело.
Ну, конечно, в противном случае мог случиться огромный отток поваров-мигрантов из узбекских заведений города Москвы, а где бы россияне с их синдромом голодного детства продолжали наращивать потребление мяса, как не в узбекских заведениях, не в японских же.
Да. Ну, вообще присутствие японской кухни это очень странно, потому что Япония все-таки такая полудружественная страна.
Она не дружит совсем, особенно на курильской почве.
Ну, Курильской почве, да, но у нее меньше санкций против России, так что вот она еще так колеблется все-таки в сознании россиян и российского руководства. Здесь говорят, что вы очень жалеете генерала Кириллова все, и у Латыниной просто жалели об этом Станислав Александрович.
Ну, я нет, а Юлия Леонидовна скорее жалела. Я пытался ее утешить.
Утешить, да, просто, ну.
Да. Юлия Леонидовна очень скорбела о генерале Кириллове. Я меньше, но, ну, конечно, ну, это все-таки в день его гибели нужно было как-то почтить его память. А
Нет,
так...
ну вообще, конечно, любое убийство. Терактом Путин назвал это, потому он говорил, что это представляет для окружающих тоже и опасность. То есть взрыв около жилого дома, это представляет опасность. То это, мне кажется, достаточное вот такое вот схоластика все-таки по этому поводу. Это было, конечно, целенаправленное убийство российского военачальника. Целенаправленное, это понятно. Теперь будет. Что еще привлекло внимание? Потому что продолжается все это действие, продолжается, и даже здесь отражает, даже у нас чат отражает продолжение общения Владимира Владимировича
Как там
Путина.
чат? На что он? На чем он сфокусирован?
Ну, отмечает такие милые детали, как, например, Собчак назвал, Владимир Владимирович назвал Ксюшей и так далее. Ну, а как он ее должен назвать? То Машей?
Нет, ну просто, знаете, Владимирович очень занят, поэтому, может быть, он забыл ее отчество. По известному анекдоту, так сказать, конечно, и вас, Надежда Константиновна, помню, и вашего мужа Крупского.
Ну да.
Или как однажды к Константину Аркадьевичу Райкину пришла в гости какая-то корреспондентка, которая обратилась к нему: «Константин, не помню вашего отчества». «Не знаю
Да.
вашего отчества», да. После чего Константин Аркадьевич вынужден был ее удалить. Прекратить с ней общение. Ну, всякого, может быть, действительно забыл отчество. А меня, ну, так сказать, из того, что я успел посмотреть до начала нашего эфира из фрагментов, конечно, рассуждение опять о легитимности украинской власти, о том, как будем мириться-то, что президент Зеленский нелегитимен с точки зрения Владимира Путина, поэтому вариантов два. Или он передает полномочия спикеру Верховной Рады парламента, и со спикером договариваемся. А это понятно, какой сценарий. Понимаете, ведь Владимир Ильич Путин индуктивист, глубокий консерватор. Он любит сценарии, которые уже получались у кого-то. Лучше всего у него самого, но не обязательно. У кого-то другого тоже годится. Он не стартапер-инноватор, который думает, что преуспевает, получается то, чего раньше никто не делал. Нет, это совсем не про него. И он помнит, что так было в 2014 году во время революции достоинства. Она же, по его версии, кровавый госпереворот в Украине. Когда президент Виктор Федорович Янукович куда-то рассосался. Парламент возвел в президента своего спикера, и спикер тогдашний Александр Валентинович Турчинов некоторое время исполнял обязанности президента. Вот этот сценарий, видимо, насколько можно судить, Владимир Владимирович уготовил Украине в 2022 году. Президент Зеленский тогда должен был куда-то рассосаться. Тем более американские партнеры на этом чуть ли не настаивали, предлагая ему там убежище во всех формах. И даже важный самолет для эвакуации. А потом избирается новый спикер Верховной Рады, который устраивает Путина. Ну, например, тогда еще депутатом парламента был Виктор Владимирович Медведчук, не побоюсь тех слов. И вот с этим спикером РФ начинает как-то взаимодействовать. Вот этот сценарий остается в силе по сей день. Тоже там же остались какие-то депутаты, с которыми Путин может работать, пусть даже через силу и через губу. А еще альтернативный вариант, что Украина должна провести выборы президента, и тогда с новоизбранным президентом можно обо всем договориться. Это грузинский как раз сценарий с Бедзиной Григорьевичем Иванишвили, украинского замеса, который мы с вами тоже в нашем сит-даун-шоу уже обсуждали. Да, так что его приоритеты ясны, так же, как и концепция Стамбульских соглашений, к которым он вернулся вновь. Главный элемент Стамбульских соглашений, хочу напомнить, это не то, где проходит линия фронта. Нет. А это радикальное сокращение военных возможностей и численного состава вооруженных сил Украины. Так, чтобы Украина никогда не смогла сопротивляться больше военному вмешательству, если у Кремля появится такая необходимость вмешаться в украинские дела военным путем. Собственно, из-за этого Стамбульские соглашения провалились, а вовсе не из-за интриг Бориса Джонсона, хотя эти интриги могли иметь определенное значение, но не решающие. Решающим было то, что по содержанию Стамбульские соглашения Украину не очень устраивали, и когда стало ясно, что Украина не обязательно проигрывает войну в первые же дни и недели, а что, так сказать, она может устоять, то, так сказать, вот Стамбульские соглашения сломались. Но Владимир Владимирович твердо настаивает на чем-нибудь таком, в оконцовке чего, так или иначе, обретение контроля над Украиной политическим путем. То есть в Киеве должна быть пророссийская власть. Это, так сказать, вот. А там промежуточно какие шаги к этому будут вести? Военное давление, победы на фронтах, что-нибудь еще, интриги, позиция США и так далее, и так далее. Это уже система под коллективным названием «Другой вопрос».
Что за скандал с Орбаном по поводу перемирия Рождественского?
Я думаю, что здесь нужно обратиться к анализу психологии Владимира Александровича Зеленского. Я, наблюдая за его публичными высказываниями, в последнее время поймал себя на мысли и проверил эту мысль, и убедился в том, что она не так далека от истины, что в его риторике очень много фраз, напоминающих Наполеона I Бонапарта, скажем, ну, с 1809 года и позже, и вплоть до 1814, как минимум, и даже 15, возможно. Наполеон как рассуждал в целом? Вот есть знаменитый их разговор с Меттернихом, где, собственно, всплывает то самое гусиное перо, впоследствии воспетое Мандельштамом, да, с тех пор, как Бонапарт гусиное перо уставил Меттерних да? Что-то там и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Европа Цезарь, да, с тех пор, как бы, когда Наполеон сказал Меттерниху, что для вас мир и переговоры – это гусиное перо, а для меня это война и кровь. Да, вот. В таком же духе говорит Владимир Александрович Зеленский. И анализируя психологию Наполеона Бонапарта, мы можем судить с уверенностью, что как рассуждал император, что с ним всегда следует богиня победы и богиня удачи. Поэтому самое главное не прекращать войну, не останавливать ее. Потому что надо просто, даже если происходят какие-то локальные проколы и пробелы, и провалы, все равно просто надо дотянуть до того момента, когда богини победы и богини удачи вытянут. Об этом говорит им почти такими же словами Зеленский сейчас, объясняя, почему он не хочет торопиться с мирным процессом и с перемирием. Об этом говорит и второй по влиянию человек в Украине Андрей Ермак, руководитель офиса президента, который сказал, что они ожидают Fergie time. Не вам объяснять, Сергей Александрович, что такое Fergie time, но поскольку в нашей аудитории, может быть,
Да,
кто-то
не то,
знает,
не
я
только.
скажу, что такое Fergie time. Fergie это сэр Алекс Фергюсон, бывший главный тренер Манчестер Юнайтед, любимого клуба Сергея Александровича Бунтмана, который занимал 26 лет этот пост. С 1987 по 2013. В эти времена уже это невозможно, потому что от тренеров требуют быстрых побед. Если этих быстрых побед нет, их сразу увольняют. А тогда, в те времена, это было еще нормальным явлением. И Алекс Фергюсон запомнился тем, особенно ярким примером этого был финал Лиги Чемпионов 1999 года, Манчестер Юнайтед Бавария, когда за минуту до конца Манчестер проигрывал 0-1, но в последнюю минуту сначала Тед Шерингем, а потом Оле Гуннар Сульшер забили 2 гола, и Манчестер Юнайтед выиграл как матч, так и Лигу Чемпионов. То есть Ферги тайм – это умение выигрывать на последней минуте матча.
Да, даже в добавленное время.
Да, за счет
Да.
каких-то чудесных происшествий. И вот Зеленский и его команда рассчитывают на то, что эти чудесные происшествия случатся с ними. Как это случилось, собственно, в самом начале полномасштабного вторжения, когда многие ожидали быстрого поражения и краха Украины. Его совсем даже не случилось. И тогда Зеленский проявил себя совершенно героически, как Уинстон Черчилль, хотя впоследствии в книге «Шоумен» Саймона Шустера, он говорил, что ему больше нравится сравнение не с Черчиллем, а с Чарли Чаплином, чья историческая миссия унизить великого диктатора и показать слабость последнего и нестоятельность последнего. Но сейчас, видимо, его больше привлекает лавры Наполеона Бонапарта, тем более которого он играл в одном из фильмов. Я забыл, как называется даже этот фильм. Это, так сказать, ну, такой фильм категории «Б», но смешной, где он в Кремль заходит и говорит там что-то типа, да, хорошие, дорогие, хорошие апартаменты, но дорогие, черт. Вот. Наполеон в 1912 году. Да? Поэтому он действительно считает, что вот если начать мирный процесс, тогда надо уже фиксировать убытки. А главное, понимаете, война – это же всепоглощающая сила. Это как любовь или власть. Вот часто спрашивают про, так сказать, такие юные, еще не зрелые умы, про какого-нибудь человека, который никак не хочет уходить от власти. Даже в демократических странах. Что ему мало, что ли? Он недостаточно навластвовался. Ему не хватает денег и славы. Почему он все время вот цепляется за власть и хочет остаться, остаться и остаться? А потому что власть – это самодавляющая стихия. Когда ты привык властвовать, ты не можешь от этого просто так отказаться. Ты не можешь проснуться и вдруг понять, что волшебной кнопки власти у тебя больше нет. Ты не можешь перемещать массы людей туда-сюда, сказать, двигать горы. С войной то же самое. Когда ты уже проникся психологией войны, тебе выйти из этого состояния сложно, потому что ты должен заниматься мирным строительством каким-нибудь, подсчитывать бюджетный дефицит, когда ты уже привык быть кумиром значительной части земного шара, ибо ты возглавляешь силу добра в их борьбе с силами зла. Вот это, так сказать, для Владимира Александровича Зеленского, на мой взгляд, довольно существенный элемент его нынешней мотивации. То есть не то, чтобы он блефовал, когда говорит, что хочет продолжать войну, несмотря на тяжелое положение Украины на фронтах. И история с Орбаном сюда же. Да. Кроме того, он не хочет, мне кажется, чтобы Орбан влезал сильно в игру, потому что Орбан имеет влияние на Трампа. Орбан имеет влияние на Трампа, потому что Трамп всегда высоко ценит, это доказано его биографией, тех людей, которые были с ним в трудную минуту. Он продвигает сейчас на ряд ключевых постов именно тех людей, которые в 2020 году поддерживали теорию, что у Трампа украли выборы. Кто не тогда не дрогнул и не слился. Это люди часто фриковатые, потому что в основном фриковатые люди, придерживаясь такой точки зрения. Но деваться некуда. Трамп, они уже доказали свою лояльность Трампу в тягчайший момент. И Орбан относится к таким людям, потому что когда еще никто не знал, кто будет следующим президентом США. Орбан уже ездил в Мар-а-Лаго, во Флориду, и уже говорил: господин президент, обращаясь к Трампу, возвращайтесь и принесите нам мир. Это он говорил всеприлюдно, я говорю, когда еще ничего не было решено. Конечно, Трамп очень высоко ценит Орбана за это, и Орбан, значит, может влиять на Трампа. А в понимании Зеленского Орбан агент влияния Путина, поэтому таким образом Орбан становится еще не просто сам по себе, но удаленной рукой Кремля. И эта удаленная рука Кремля, разумеется, Зеленскому не нравится.
Ну да, но здесь я бы единственным, что сказал, мне не кажется, что здесь ситуативно речь похожа, но мне не кажется, что мотивация Зеленского состоит именно в этом и только в этом.
Многогранная и многоплановая эта мотивация, но, на мой взгляд, если смотреть на психологию вопроса, всего обсужденного не надо недооценивать.
Да, я согласен, что не нужно недооценивать, но то, что этим не ограничивается, конечно,
Вполне возможно.
мотивация Владимира Зеленского. Я бы сейчас прервался на секунду буквально, потому что у нас, конечно, как всегда, есть о чем поговорить и есть что предложить. И у нас с определенной скидкой в «Дилетант Шоп» есть весь набор графических романов. Должен, по идее, достаточно недалеком будущем выйти следующий графический роман. А вот пока есть шесть комиксов, как их принято называть, из серии «Спасти». И мы их вам предлагаем с определенной скидкой, которая будет, наверное, перед Новым годом особенно интересна. Вот.
Я, с моей стороны, если можно, пользуясь рекламной паузой, хочу сказать, что Всемирная организация здравоохранения на этой неделе наконец заявила, что самый страшный бич и бедствие современного мира в медицинском смысле – это не рак и даже не болезнь Альцгеймера, это депрессия, клиническая депрессия, которая нанесла за уходящий год убытки мировой экономики на триллион долларов и привела к 12 миллиардам часов человека, часов временной нетрудоспособности, в связи с чем готовится на канале YouTube-канале Белковский специальный выпуск проекта «Параклет» под названием «История нашей депрессии». На следующей неделе смотрите, пожалуйста, на канале Белковский и по возможности подписывайтесь на него.
Про другую депрессию, возможную депрессию, которая может и постигнуть экономику российскую. Вот в одном из каналов я читал, как вот по пунктам разбирают экономические действительно победы, о которых говорил Путин, и что это сильно ненадолго, что все это свидетельствует о перегретости экономики, которая довольно в скором будущем может и грохнуться очень сильно.
Ну, трудно сказать, когда именно. Я думаю, что еще на пару
Нет,
лет за...
когда именно, я не знаю,
А я
а
думаю, на
скоро
пару лет
растяжимое
запас
понятие.
прочности в этой экономике еще есть. Здесь, скорее, если говорить о ресурсах, которых существенно не хватает фронту, это люди, кадры. Потому что иначе не понадобились бы северокорейские бойцы. И представление о том, что миллионы недорогих россиян готовы ринуться на украинские фронта, только дай им денег, еще больше, чем сейчас, мне кажется, несколько преувеличенным. Вот с этим больше проблем у Кремля. С экономикой, ну, недавно Владимир Владимирович прибыл на коллегию Минобороны и сказал, что 6,3% ВВП, который сейчас есть, это большие военные расходы, но еще в норме. А вот, но увеличивать их больше, это уже сильно рискованно, безусловно. Инфляция, да, собственно, вот недавно был опрос крупного бизнеса в РФ, РБК и ВТБ, банка ВТБ, где крупному бизнесу задали вопрос, а какие основные риски в экономике 2025 года? И крупный бизнес на первое место поставил высокую ключевую ставку Центробанка, а на второе проблемы с трансграничными платежами, которые сейчас касаются и Китая, и Турции, и других вполне дружественных РФ номинально стран. И почему-то крупный бизнес совершенно забыл, что есть какое-то историческое событие, или даже, не боюсь этого слова, явление, которое привело и к этой высокой ключевой ставке ЦБ, и к проблемам с трансграничными платежами. Это спецоперация. Да? Но вот о ее существовании почему-то крупный бизнес не вспоминает. Вспоминает только о последствиях спецоперации. Конечно, они будут проявляться и дальше. Снижать ключевую ставку ЦБ РФ не будет не только для борьбы со статистическими показателями инфляции, которыми можно манипулировать и другими методами, о чем Путин, кстати, сегодня успел сказать на прямой линии, а потому что нужно удерживать деньги в финансовой системе. Для этого нужны очень высокие депозитные ставки. Ну, и, сказать, нужно, чтобы деньги из карманов недорогих россиян окончательно там перекочевали в банки. Люди же новые нефть, как мы помним. Этот слоган был взят на вооружение еще в 2020 году, и, собственно, правительство Михаила Владимировича Мишустина во многом было сформировано с тем, чтобы абсолютно честно изъять у россиян сбережения и направить на национальную модернизацию. Просто эта цель немножко отступила перед величием сначала пандемии COVID-19, а потом не войны, но она никуда не делась, она остается в силе, и высокие ставки для этого необходимы абсолютно. Но до 2026 года, я думаю, в инерционном режиме эта экономика вполне может действовать, а если все продлится и дальше, очарование не войны, то можно будет принудительно конвертировать часть сбережений недорогих россиян в какой-нибудь победоносный заем. Вот. Но, конечно, Кремль сделает все, чтобы до этого не доводить. А это значит, что пресловутые переговоры должны вместе с обеспечительной мерой в виде прекращения боевых действий высокой интенсивности где-то в ближайшие месяцы должны наступить.
А Путину вот эта вот не война, которая спецоперация, он же в нее тоже втянут очень серьезно.
Конечно.
И она, если в той же логике рассуждать,
Как о Зеленском. Да, мы можем сказать о психологических аспектах для Владимира Владимировича. Они немножко другие, не такие, как у Зеленского. Но, во-первых, война в этом случае тоже дает смысл бытия. И Путин постоянно это подчеркивает, что до февраля 2022 года страна была в таком расхлябанном, разобранном состоянии. В ней было немало половинчатых и упаднических настроений. Цель была не ясна, сейчас все, так сказать, все консолидировано и максимально, все, так сказать, монолитно все. И вот ради этого единения российского народа и общества уже стоило все начинать. И возвращаться назад не хочется совершенно. Тут понятно, что, так сказать, или ты их, в чем война хороша, тем, что критерий, он достаточно прост. Или тебя победили, или ты. Другое дело, что ты сам можешь подобрать критерии, по которым ты победил, а другие могут считать совсем по-другому. Ведь есть, так сказать, немало, есть несколько теорий вполне доказательных и убедительных, что Троянскую войну выиграли не ахейцы, а как раз наоборот троянцы. Но это, так сказать, кто кого переговорит. Так сказать, и, в общем, любой результат спецоперации Z Владимир Путин всегда готов преподнести своему народу как победу и убедить с помощью машины тотальной пропаганды в том, что эта победа не что иное. Но, кроме того, еще война же это способ пролонгации молодости. Так же, как, опять же, любовь и власть. Пока ты оберегаешь эту войну в себе, да, ты не имеешь права состариться. Классик русской литературы Виктор Робертович Цой сказал об этом совершенно правильно. Война – дело молодых, лекарства против морщин. И он имел в виду не только бойцов, которые погибают на фронтах, но и тех людей, которые принимают решения о войнах. Вот. И, так сказать, конечно, поэтому психологически для Путина это состояние важно. Но война же и продлится и потом, даже если будет перемирие в Украине с его точки зрения, поскольку все равно коллективный Запад хочет Россию расчленить и условно расчленить его самого как символ российского бытия и сознания. А значит, пока он жив, придется бороться с этим.
Ну, то есть это жизненная программа, максимум, это программа на всю жизнь.
Да, даже
Видимо.
независимо от интенсивности боевых действий в Украине. Сейчас, я думаю, Трампу будет предложен очередной вариант гарантии безопасности, как предлагалось Байдену в 2021 году, связанный там с нерасширением НАТО, на что Трамп, на мой взгляд, вполне готов пойти. Это поскольку, если говорить о гарантиях безопасности Украине, то они будут даваться за пределами НАТО. И тут вот уже, так сказать, Европа же готовит 100-тысячный контингент. Вопрос в том, как отнесется к этому Кремль, или, может быть, он будет настаивать на том, что этот разделительный контингент в буферной зоне должен быть не из представителей недружественных стран, а из каких-нибудь нейтрально-дружественных. Но что, сути дела, не меняется, если в принципе соглашаются с тем, что в буферной зоне будет какая-то внешняя сила, гарантирующая безопасность, то так тому и быть. Я говорю, что это не отменяет, собственно, плана Путина все равно взять власть в Украине политическими методами и там привести в Киеве своих, а тогда уже будет полегче решать все остальное. По
Да.
принципу. сегодняшней Грузии, где которая же не только не признает независимости Абхазии и Южной Осетии, но и до сих пор не установила дипломатических отношений с РФ вновь, а тем не менее является де-факто дружественной РФ страной. Ну вот что-нибудь такое с Украиной вполне Владимир Владимирович устроит. Но борьба с Западом-то не прекратится. Потому что Запад не оставит нас в покое, даже какие бы соглашения он ни подписал. Хотя, говоря, кстати, о психологических приоритетах вождя, я бы отметил, что для него очень важны прямые переговоры с Америкой о судьбах мира, которых он добивается 25 лет, никак добиться не может, потому что Америка его в этом смысле игнорирует по старому анекдоту. Помните, доктор все меня игнорирует. Следующий. Америка все время говорила, что есть американо-центричный миропорядок, типа, ну и знай свое место в нем, знай и умей свой край. Что называется. А Путин говорит, не-не-не, подождите, как? Мы обрушим американо-центричный миропорядок и заставим с нами считаться. И вот, если он вынудит Трампа подписать с ним прямой какой-то пакт по глобальным вопросам, это уже для него внутренний колоссальный успех, независимо от всяких сопутствующих приходящих обстоятельств этого пакта.
Но он сегодня сказал, что действительно, видите, как все с нами теперь считаются.
Да, конечно, конечно. Так этого и добиваются с 2014 еще года, когда де-факто и была развязана война, которая вас покорность угла склонен считать Четвертой мировой, поскольку критерий мировой войны это стоит ли в ее основе вопрос миропорядка. Здесь он, безусловно, стоит.
Теперь об одном локальном конфликте, очень важном, сегодня, в общем-то, представился как большой успех России в Сирии, потому что Россия ничего не потеряла в Сирии, Россия добилась всего, чего хотела в Сирии, и создание террористического анклава вроде Афганистана не получилось, сказал сегодня Путин.
Ну, это как-то очень двусмысленно, потому что, во-первых, мы же дружим теперь с талибами, Кремль дружит. Что, где террористический анклав? Талибан же сейчас исключат из перечня террористических организаций. А уже исключают из этого перечня, должны исключить и пришедшие к власти в Сирии движение Хаят Тахрир аш-Шам, что означает «Союз освобождения Леванта», Шама, то есть, да, который остается в списке террористических организаций. То есть, если смотреть на это чисто формально и юридически, а Путин все-таки еще и юрист, хоть и забыл, судя по всему, имя своего учителя, то как раз террористы и пришли к власти в Сирии в результате. И российские войска-то эвакуируются сейчас из Сирии по полной программе. Стоит вопрос о том, чтобы формально сохранить базы в Хмеймиме и Тартусе, а, так сказать, ну, фактически это присутствие будет сильно сокращено. И уже нет российских войск там в глубине сирийской территории, нет их и на границе с Израилем, что позволило Израилю зайти на сирийскую сторону голландских высот и горы Хермон. Сказать. В общем, это поэтому тут я бы не разделял бы уверенности Владимира Ильича, что ничего не потеряно. Потеряно довольно много. А кроме того, из его рук инициатива перешла в руки Реджепа Тайпа Эрдогана. И теперь уже, так сказать, он банкует применительно к Сирии, а не Путин, чьим клиентом считался падший Башар Асад. Кстати, турецкая, правда, газета «Хурриет», поэтому нельзя этому полностью доверять. И вот здесь тенденциозность очевидна, утверждает, что Башар Асад именно передал израильтянам данные о важных всеобъемных объектах в Сирии, которые надо уничтожить. Израиль этим и воспользовался, а в обмен гарантировал Башар Асаду беспрепятственный транзит до Москвы.
Ну, как-то это так себе категория.
Ну, все может быть, в конце концов, не доставайся же ты никому, эта логика работает. Правильно? Если Башар Асад теряет власть, то зачем сохранять на территории Сирии большие запасы важных вооружений?
Ну да, но все равно. А вот если сейчас вот подойти не с точки зрения победы Владимира Владимировича Путина и сохранения своих позиций на Ближнем Востоке, в Сирии более понятно стало, что происходит за отчетную неделю.
За отчетную неделю это явная победа Турции, успех, да, но что будет дальше, какие следующие шаги, не так все очевидно, потому что Турция явно готова военным путем там демилитаризовать курдов, и очень важно, поскольку Дональд Трамп приглашает курдских лидеров на свою инаугурацию и будет, видимо, возвращаться к теме, связанной с Курдистаном, то для Турции очень важно нанести по курдам какой-то удар до того, чтобы, опять же, совершенно с новых позиций, с новыми картами в руках и на руках уже говорить на эту тему с 47-м президентом США. Сейчас вроде достигнуто перемирие, опять же, под давлением нынешней еще уходящей администрации. Не решили не трогать курдов. Но это все может в любой момент, естественно, взорваться. Как и непонятно, как надолго задержатся израильские войска, пока они уходить оттуда, разумеется, не собираются, ибо никто не гарантирует им какой-то дестабилизации на голландских высотах, чрезвычайно, безусловно, важных для Израиля как стратегический плацдарм. Потому что с него все просматривается. Там же есть точка зрения водоснабжения, потому что там источники многочисленные горные, которые подпитывают озеро Кинерет, оно же Галилейское море, важнейший источник пресной воды для Израиля. Вот. И вообще это очень красивые места, я там бывал на израильской стороне голландских высот. И, конечно, отдавать их очень жалко. Здесь тоже аппетит приходит во время еды. Ну, кстати, может быть, уже до Хануки, который совпадает с католическим Рождеством в этом году, будет подписано соглашение по поводу сектора Газа. И порядка 30 заложников, возможно, выйдут на свободу, в том числе, как один из результатов этого соглашения.
Порядка 30. И вот так вот потихоньку, полигоньку, ведь сколько уже времени все это длится?
Да, это длится существенно больше года. И, конечно, Хамасу был нанесен важный там, критический ущерб, но он не полностью уничтожен. Но, так сказать, все равно, и все это еще делает нынешняя администрация Байдена, опять же, в связи с чем Трамп ревниво кусает локти и посылает страшные проклятия Хамасу, что подписывайте срочно, зная приказ, что это подписание от него не зависит. Ну, он же должен быть на любой свадьбе женихом. Поэтому, так сказать, намекая на то, что если бы он не избрался президентом, то это соглашение бы и не состоялось. Так типа состоится, хотя его подвергают критике многие, в том числе в самом Израиле, где, так сказать, партнеры действующего премьера Биби Нетаньяху справа считают, что она не очень выгодна. Кстати, там же предстоит еще реформирование сирийской экономики. Вот в прошлом нашем сит-даун-шоу я высказывал предположение, что, может быть, востребован Анатолий Борисович Чубайс из Израиля в Сирию направлен для формирования такой команды олдовых младореформаторов. А сейчас главная отрасль сирийской экономики – это производство синтетического наркотика каптагона, который можно в честь победы демократических сил в Сирии переименовать, вернее, в ознаменовании победы, и в честь израильского премьер-министра переименовать в Бибигон.
Бибигон.
И на этой почве легализовать. Вы, кстати, знаете, какова выдающаяся всемирно-историческая роль Корнея Ивановича Чуковского в формировании путинизма?
Какая же?
Это теория Андрея Николаевича Илларионова, известного влиятельного экономиста, о том, что Валентин Борисович Юмашев, приведший к власти Путина, чуть ли не в детстве, еще в тинейджерстве, был завербован КГБ СССР и в этом качестве направлен на работу Корнею Ивановичу Чуковскому в качестве дворника на даче. Его миссия была следить за Корнеем Ивановичем. Вот поэтому в свое время, пронеся это через всю жизнь, он выбрал Владимира Ивановича Путина. И именно с этим определяется интерес к Африке, все, так сказать, маленькие дети ни за что на свете, ни к образу Бармалея и так далее, и так далее. Поэтому тут Бибигон без Бибигона тоже никуда.
Да, получается, интересная теория получается.
Да. Ну, очень интересная, да, сказать. Она войдет в банналы. Слушай, пока не забыл, Сергей Александрович, можно отвлечемся? Тут опубликован опрос фонда «Общественное мнение», согласно которому 52% россиян, не больше и не меньше, считают, что Волга впадает в Каспийское море.
52. Считаем, что
8,
многовато.
Так уже не считают. То есть Россия выходит из-под этого гнета банальности, понимаете? Следующий опрос должен быть на тему, кушают ли лошади овес и сено.
Угу.
Да, правда, да. Борис Абрамович Слуцкий в своих стихах о Голодоморе уже опроверг эту теорию, сказав, что лошади не кушают овес и сено. Там писал, что я жил на тощей, как жертве Украине, но, сказать, лошади не кушают овес и сено. Вот, это все пропаганда, сказал Борис Абрамович Слуцкий. Да, но, так сказать, в связи с чем хочу напомнить россиянам, томящимся под гнетом банальности, что принцип банальности Белковского – банальность плоха всем, кроме одного. Она почти всегда верна.
Да,
просто
да, вот.
Не впадает в Каспийское море, даже если тезис нам очень сильно надоел.
Когда был какой-то такой очный телевизионный опрос среди совсем молодых людей, куда впадает Волга, спрашивали. И только одна девушка сказала в Каспийское море. потом посмотрела на изумленного, судя по всему, вопрошающего, и сказала, что я глупость какую-нибудь сказала. Она единственная, кто сказала про Каспийское море. И тут же испугалась своего банального и пошлого предположения.
Помните
Вот.
еще анекдот про, ну, как в советское время, как грузин считался образцом достатка и преуспеяния, как грузин молодой звонит своему отцу в Грузию и говорит: «А пап, тут предлагают Волгу купить, соглашаться?» На что папа отвечает: «Зачем тебе так много воды и так далеко от дома?»
И так далеко от дома, да. Да, конечно, да. Ой, Волга, Волга. Ну что ж, я, судя по всему, там, я не знаю, все еще идет это бесконечное действие. Но все-таки хорошо ли вот такое многочасовое напряжение для человека не очень молодого
Ну, как
все-таки?
мы уже выяснили, пока война идет, так сказать, молодость поддерживается искусственно, и искусно. А потом, конечно, Путин не любит публичность, но если он уже дорвался до этого момента, то нельзя торопиться, он же не может там каждую неделю проводить брифинги, это станет совсем невыносимо. И этот жанр уже устоялся, и уже все там с секундомером засекают, а вот сколько минут было в этом году,
А
было ли...
еще должно быть больше, чем в предыдущем году.
Или не больше, потому что дрожание левой икры есть какой-то выдающийся признак, но какой именно
Да,
неизвестно.
гранд синишим, да.
Ну, по крайней мере, вокруг этого можно выстраивать целые политические теории и кормить огромный штат аналитиков, которые математически доказывают, что от продолжительности прямой линии зависят те или иные процессы исторического звучания и содержания и так далее.
Да, и вот это, наверное, основная цель. Основная цель вот
И,
этих...
конечно, нужно в очередной раз сказать, что Великая не стареет, и даже в свои 72 Владимир Ильич прекрасно выдерживает там многочасовой марафон. Это говорится всегда, после каждой прямой линии.
Да, ну что же, ну да, дай-то Бог. Посмотрим. Но здесь еще у нас вот грядет Новый год, и что-то такое происходит, в особенности в партии ЛДПР, которая свои антиалкогольные предложения штампует с помощью депутатов, то, извините, через госуслуги надо было только оформляться, чтобы иметь возможность даже после совершеннолетия покупать алкогольные напитки, то их дарить пытаются запретить всякие депутаты от ЛДПР. Вот это что такое? Вот
Раньше
потреб...
этим занимался депутат Султан Хамзаев, лидер движения «Трезвая Россия», за что его даже перевели из, по-моему, из Комитета по безопасности в Комитет по социальной политике, чтобы несколько понизить статус его усилий. Да, но мне кажется, что основатель партии ЛДПР относился вполне лояльно и толерантно к алкоголю. И мне кажется, что здесь это какая-то гиперкомпенсация за годы лучших свершений партии. Но любая борьба с алкоголем в Российской Федерации не заканчивается хорошо для того, кто эту борьбу начинает. И, пользуясь случаем, хочется напомнить об этом Леониду Эдуардовичу Слуцкому и его коллегам, и коллективному преемнику Владимира Вольфовича Жириновского.
Вот на этом можно это считать вообще-то предновогодним поздравлением, потому что всякие праздники грядут у нас всевозможные, и Рождество по Григорианскому календарю, и Ханука, и там же совсем Новый год, еще праздник шестидневной рабочей недели наступит с понедельника, потому что потом
Которую
будет
логически
11
можно
дней.
сравнить с шестидневной войной. И давайте пожелаем всем, чтобы эта шестидневная рабочая неделя была такой же успешной для каждого, как для Израиля была в свое время шестидневная война.
Замечательно. Сказать больше нечего, просто нет слов. Спасибо, Станислав Александрович.
Сергей Александрович
И
Понтман и Белковский были с вами. До встречи в следующем
до
сессии.
встречи в следующий четверг.
Наступающим.
Всего доброго.